Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, нашу любимую тему продолжаем о церкви.
Да, сегодня мы должны с вами завершить деяния Феррарово-Флорентийского собора. В прошлый раз мы с вами успели разобрать первый пункт того вероучения, которое приняли латиняне и греки. Речь шла о новом, таком нововведении, как чистилище. И мы остановились на том, что вторым пунктом обсуждений было так называемое филиокве. Мы в течение истории церкви много раз об этом говорили. Еще раз напомню, филиокве буквально означает, кавычки открываются, «и от сына», сына с большой буквы, кавычки закрываются. То есть это такое еретическое учение католицизма, согласно которому в символ веры Никео Цареградский эта интерполяция добавлена. И если у православных говорится «и в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего», то у католиков, начиная с VI века и затем уже к IX веку это было окончательно принято, говорится «от Отца и от Сына Исходящего», то есть так называемое «двойное исхождение Святого Духа». Угу. Эта ересь является ересью тринитарного плана, то есть лжеучением, вносящим неправильное учение о Святой Троице. И, кроме того, эта ересь вводит субординатизм в учение Святой Троицы. То есть получается, что как бы Отец – Верховное Божество, а Сын и Святой Дух – это как бы уже
по нисходящей.
Согласно православному учению, мы знаем, нам Господь открыл, что есть так называемые личные или ипостасные свойства у каждого лица Святой Троицы. Так, мы знаем, что Отец не рожден, Сын предвечно рождается от Отца, а Святой Дух предвечно исходит от Отца. Как говорит Иоанн Дамаскин, преподобный, в ответ на вопрошание, что это значит, он говорит, что это не нашего ума совершенно дело, это тайна, которую никогда человеческий ум постичь не может. Этими терминами мы лишь говорим о том, что каждое из лиц Святой Троицы отличается одно от другого, и оно самотождественно. То есть Отец не Сын, и Сын не Святой Дух. Но все они пребывают в единении любви и обладают единой сущностью, единой волей, единым стремлением и так далее. То есть это тайна, до которого человеческий ум никогда не сможет окончательно прийти к этому разрешению, потому что всегда будет между Творцом и Тварью совершенно такие границы, которые невозможно совместить. Ясно, что Бога-человек совмещает несовместимое, Творец соединяется с тварным существом. Вот. Но, тем не менее, всегда восточные отцы подчеркивали, что есть таинственная жизнь, у которой ум человеческий не может даже дерзать приблизиться. А вот почему-то на Западе привыкли к такому, ну что ли, классифицированию, раскладу по полочкам всего и вся, и даже попытки объяснить такие тайны, перед которыми благоговейный, благочестивый ум должен просто останавливаться. Вот в этом отличие. Mm-hmm. Так вот, дискуссия филиокве в данном случае во Флоренции касалась двух аспектов этой проблемы. Во-первых, насколько законной была папская интерполяция в символ веры, и насколько богословски правильной была сама теория двойного исхождения Святого Духа. Греки начали с неоспоримого аргумента. То есть мы с вами знаем совершенно достоверно, документально засвидетельствовано, что на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе в 431 году отцами собора было сказано, что в Никео, цареградский символ веры, вносить что-либо не допускается. Нельзя делать никаких вставок. С этим вроде никто не спорил. Также был факт того, что впервые термин «филиоквы» был использован на Толедском соборе в Испании в 586 году, то есть VI век. Причем, тогда, конечно, испанцев еще не было, это будущая территория Испании. Там не шло речи о том, что от Сына Божия Святой Дух также исходит, а речь шла о том, чтобы доказать, что вот в полемике с арианами, которые отрицали божество Сына Божия, показать, что даже вот Сын Божий является полноценным божеством, настолько, что даже вот и Святой Дух тоже от него исходит. То есть такая чисто полемическая была вставка. Но, к сожалению, затем все более и более начинает эта вставка использоваться. И к IX веку практически повсеместно уже она была принята в западном мире.
Да.
И, как мы с вами говорили о святителе Фотии, о эпохе IX века, святитель Фотий Константинопольский, как он вел дискуссии с папой Николаем I, с Адрианом II, осуждая эту ересь. То есть IX век — это практически уже полностью сформированное такое западное христианство, которое затем станет католическим. Вот. Почему, как, мы с вами про это тоже говорили. Ну, одним из таких, одной из причин важных было то, что в V веке весь Запад был варваризирован, то есть захвачен во время переселения, великого переселения народов, готами, вандалами. Образовались многие королевства: вестготов, остготов, вандалов и так далее. И отброшена западная христианская цивилизация была на несколько веков назад. Вот, может быть, с этим тоже связано, но это уже вопрос к специалистам, которые занимаются западным вероисповеданием. Так или иначе, византийцы открывают дискуссию с объявления этого неопровержимого факта, что вставка, сделанная латининами, была незаконной интерполяцией. Было напомнено о Третьем Вселенском соборе, запретившем вставки. И что делают в этом случае западные богословы? Они использовали следующий аргумент. Если греческие и латинские отцы вдохновлены Святым Духом, они не могут ошибаться относительно его исхождения. И тринитарное богословие должно быть их идентичным друг другу. Поэтому даже если бы они выражали его по-разному, на самом деле они имели бы в виду одно и то же. Вот, поэтому исхождение через Сына, есть такие выражения статически, через Сына, или от Сына, латиняне объявляли, что это синонимично, одно и то же. И обе формулы являются выражением той самой догматической истины. Вот, поэтому это верное, это весьма спорная аксиома была принята за основу. Марк Эфесский был убежден, что необходимым условием для подлинного объединения является именно исключение этой вставки филиоквы из символа веры. И, кроме того, пока еще Марк Эфесский не был под арестом, мы с вами помним, что последние 6 недель во время подписания документов он уже был арестован. Вот, не был допущен к подписанию. Так вот, Марк Эфесский совершенно справедливо требовал отказ от анафем Леонского собора 1274 года. На этом соборе Леонском, про него с вами говорили, также было сказано, что тем, кто отрицает филиоквы, да будет анафема. То есть это греков особенно удивляло и потрясало. Вот. Ничего подобного в решении 1439 года сделано не было. Никакой альтернативы не предлагалось. И таким образом филиоква была признана богословски правильным и законно и обоснованно вставленным в символ веры. Все-таки собор не обязал христианский Восток использовать эту интерполяцию. И окончательная формулировка гласила, что Святой Дух исходит от Отца и Сына как единого принципа. и что греческие отцы говорят «через сына», на самом деле имели в виду «и от сына». То есть такая вот казуистика, подмена понятий. Поэтому можно констатировать, что проблема Филиоквы во Флоренции осталась также неразрешенной с точки зрения православия. Вот. Определение собора по этому поводу никак не приблизило настоящее объединение церквей. То есть каждый остался при своем. Этот был компромисс неправильный. Третий вопрос. Вопрос о папской власти. Обсуждался лишь на нескольких последних сессиях собора и непосредственно перед подписанием этой унии. Этот факт сам по себе немаловажен. Хотя византийские участники собора знали о происходящем в Базеле, по всей видимости, их это не особо волновало. И больше всего складывается такое ощущение, что греков интересовало сохранение теории пентархии. То есть у греков достаточно рано сложилось учение о том, что есть только 5 патриархов. Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Вот как 5 чувств, там целое произведение, кому интересно, можно почитать о пентархии. Вот. И, кстати, это как раз было одним из тех камней преткновения, из-за которых греки в свое время не хотели давать патриаршество русской церкви. Ну и другим тоже.
Ну понятно, раз вот. Они признавали только
то пентархию. То есть считают пентархию. Ну это нечто похожее, как было во времена Кирилла и Мефодия, ересь триязычия. То есть что Евангелие можно и вообще богослужение служить только на 3 языках. Еврейском, латинском, греческом. Все остальное нельзя. То есть вот примерно такое же. Uh-huh. Вот, и греки поняли, что никто пентархии не лишает их, поэтому быстро успокоились. И было принято следующее решение. Как преемник святого апостола Петра, епископ римский является первоверховным иерархом всего мира. Это прям цитата. Дальше вторая цитата. Наместником Христа. И дальше цитата тоже. Глава всей церкви. То есть вообще у православных главой церкви является Христос. У католиков, значит, получается, глава церкви – это папа. Папа римский обладает, это я прям цитирую, папа римский обладает полной властью руководить и управлять всей церковью и всеми христианами, как это было установлено Вселенскими соборами и определено в святых канонах. Патриарх Константинопольский является вторым после святейшего римского иерарха. На 3-м месте Александрия, на 4-м Антиохия, Иерусалим, 5-й в этом порядке. Все они сохраняют все свои права и привилегии. Перевожу. На 2-м Вселенском соборе, с вами про это говорили, было правило, согласно которому Новый Рим, Константинополь, объявлялся вторым городом, епископ Нового Рима, епископ Константинополя объявлялся вторым после Рима, после римского. Это не восприняли Запад совершенно, папы римские. Затем знаменитое 28-е правило 4-го Вселенского собора 451 года. Также было сказано, что Константинополь есть вторая кафедра после римской. Тоже было проигнорировано. Ну, то есть все знали, но все. Вот мы здесь видим единственный документ официальный 1439 года, где папы признают Константинополь вторым после Рима. То есть вот в этом случае. Вот. Ну и здесь, конечно, интересная игра слов. Вот. Если мы сравним документ греков и документ латинских богословов, латинские богословы кое-где там кое-что поменяли, кое-что не внесли. Вот. И, например, последних фраз этого положения не содержится в латинской версии соборного документа. Ну, вот про патриархаты и остальные. Вот. Можно их найти только в греческом оригинале. Поэтому византийцам, в конце концов, все-таки удалось заставить латинин принять часть их идей, то есть признать другие патриархаты. И тем не менее, византийское определение прав и привилегий 4 восточных патриархов достаточно аморфно и могло быть истолковано латининами весьма широко, в то время как портрет папы, его полномочия, окормляющего Вселенскую Церковь, руководящего, управляющего ей, был весьма конкретен. Вот, если наши слушатели помнят три разговора, Владимира Соловьева, философа нашего русского, то там в трех разговорах как раз повествуется о том, как вот влияние Рима, папские претензии и к чему это приводит. Вот. Но определение 1439 года относительно папской власти было направлено главным образом против западного движения за соборность. Мы с вами в прошлый раз подробно разбирали, что византийская дипломатия, представляете, вот я же говорю, византийская дипломатия, веков там за 3-4 до описанных событий все бы с придыханием говорили. Греческая дипломатия. То есть это византийцы, которые сталкивали все народы варварские друг с другом в течение многих-многих-многих веков и тем самым защищали свои границы от нападения. То есть там, например, проблема с Болгарией возникает, они заказывают Святослава нашего, да? Святослав приходит, Болгарию разбивает, и, хочу-ка я здесь сделать столицу в Переславле. Так, византийцы думают, как так, мы же его звали-то, чтобы, ну, с болгарами разобраться, чтобы они там понимали, чем, почем фунт изюма. Все вызывает печенегов. Печенеги, бас, ну и так далее. То есть всегда сверхдержава умеет играть, направлять чужие народы, воевать на чужой территории и чужой кровью.
Это мы видим даже по современному миру.
Да, а здесь византийцы не предусмотрели, что есть в западном мире две противостоящих силы, которые можно было бы спокойненько столкнуть, или, ну, по крайней мере, поиграть на этом. Базель и вот папство. То есть соборное движение, за которых были государи, в основном западные все, и папское движение. Но они играют под, ну, так можно выразиться, под дудку папы и помогают папе разобраться с западным соборным движением.
Ну, папа же единоличное такое.
Да, конечно. И вообще, вот, Федерало-Франтийская уния привела как раз к победе полному папства над соборностью, но к чему это привело? Это привело к тому, что через меньше, чем через 100 лет появится известный товарищ Лютер, Мартин Лютер, и в 1517 году он свои тезисы опубликует. То есть, вот, если проблему не решать долгое время, то она выплывет по-другому. Поэтому и в духовной жизни, и в любой нужно всегда понимать, четко осознавать. Это как раз искусство политика, искусство руководителя. Понимать, где пахнет жареным, и где можно разобраться, ну, так.
Заранее,
да. Если человек не разбирается, то он не на своем месте. Вот в чем проблема. Вот, поэтому, к сожалению, византийцы настолько деградировали уже к тому времени, что они играли как раз на пользу папы, еще больше, как называется, продавая свое православие, предав православие, они тем самым еще более усилили именно католицизм. Хотя его можно было в чем-то как раз подправить с помощью соборного движения и, может быть, даже более православить. Вот. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. Соборная суверенность и верховенство, которые были провозглашены 25 лет назад в Констанце, получили смертельный удар во Флоренции в непогрешимом документе папства. Вот что по этому поводу пишет один римо-католический историк. Цитата. «Самым своим существованием Флоренции явилось противовесом собору в Базеле, в конце концов перевесившим его. Сделав это, Флоренция положила конец развитию консилиаристского движения на Западе, которое угрожало изменить само устройство церкви. Великим достижением Флорентийского собора для Запада было то, что он обеспечил победу пап в борьбе против консилиаризма и выживание традиционного порядка церкви. Поэтому разработанная собором во Флоренции теология чистилища, интеллигенции и теория папской власти способствовала развитию событий и появлению в будущем протестантизма. Помним, что больше всего возмущало северных христиан протестантских, то, что папство беззастенчиво торговало индульгенциями. Ну, и там, мощами, всем так далее. Вот. Поэтому это явилось как раз следствием недальновидной политики.
Такой, да.
Да. Что касается византийцев, то помимо теории пентархии, им удалось все-таки внести в документ некоторую двусмысленность формулировки папской власти. Согласно ей, папа, цитата, «руководит и управляет всей церковью и всеми христианами», кавычки закрываются, «лишь», опять цитата, «до той степени, до которой это было установлено Вселенскими соборами и определено в святых канонах». То есть греки решили, что они опять, значит, всех перехитрили, они самые умные, самые хитрые, самые дипломатичные. Вот. И как бы, ну, такой фига в кармане. Но для католиков все было гораздо проще. У них соборов гораздо больше, чем у православных. Тот же самый Леонский собор страшный, антиправославный. И множество еще других соборов. Поэтому для католиков какую карту вынуть из какого кармана, это совершенно было не проблема. И все этих зажатые эти самые фиги греков, им все равно было совершенно неинтересно. Вот, поэтому греческий текст, вся эта дипломатия оказалась, к сожалению, не нужна. Да. И, наконец, четвертый пункт из основных постановлений Ферраро-Флорентийского собора. Помимо трех вероучительных определений о папстве, филиоквы и чистилище, которые подробно прорабатывались в вероучительном документе, кратко упоминается и четвертый пункт повестки для собора. Вопрос обряда и богослужебных различий. Вот, вернемся опять к IX веку. В IX веке это просто было самое главное. То есть квасной хлеб служителя о пресноке. Постсубботу там или там. То есть вот все вот вокруг этого шло. И патриарх Фотий совершенно справедливо указал, что самое это главное различие, что это учение, лжеучение католиков о филиокве. Вот. Здесь же мы видим, что вопрос обряда и богослужебных различий отходит уже все-таки на второй план. И по данному собору, по данному пункту собор принял решение, что обрядовые различия не могут служить препятствием для единства. Поэтому использование в Евхаристии опресноков или квасного хлеба было признано равноценным. А до этого были целые трактаты, там Никита Ханиат писал, кардинал Гумберт и так далее. Вот. Здесь же каждый из церквей могли сохранить свои обряды. Вопрос эпиклезы, то есть по Евхаристии призвание Святого Духа, был также обойден молчанием. То есть самое важное замалчивалось, второстепенное выдвигалось на первый план. И это было все. Постановление собора было предложено к подписанию. К тому времени греки больше всего мечтали вернуться домой. Латиняне держали их на коротком поводке благодаря контролируемой выдаче провизии и постоянному урезанию жизненных удобств. И, тем не менее, следует быть справедливыми и указать, что вот при такого прямого физического насилия не было. То есть это был не разбойничий собор 449 года. Никого насильно, там, никаких репрессий не были подвергнуты греки. Ну, такое ласковое давление, там, пайка.
Нежное.
И так далее. Да.
Нежное.
Все это, конечно, было, да. Плюс ностальгия, охота домой. Вот. Поэтому, хотя постановление никому не предлагалось подписывать силой, тем не менее греки испытывали некоторое давление, но свобода слова, действия оставалась с ними. Например, Марк Эфесский не подписал и живым вернулся домой, то есть ничего не сделали. Не закопали, не утопили и так далее. Значит, подписали постановление все, кроме Марка Эфесского, кроме грузинской делегации. Она уехала, не дождавшись конца собора. Значит, митрополит Исаия, тоже еще был из Греции, не подписывал постановление Полифон, известный ритор, философ, который при всей своей нелюбви греческой церкви, нашел латинскую церковь еще более враждебной и нетерпимой к свободной мысли. Вот. И помимо нашего в то время митрополита Исидора, который был одним из основоположников унии, с ним был Авраам Сузальский, и он оставил свой автограф на славянском языке вслед за подписью своего митрополита киевского. Авраамий, смиренный епископ Суздальский. То есть это есть из песни, слов из песни не выкинуть, подпись была. Хотя, конечно, наверное, владыка Авраамий не понимал вообще, что он там подписывает. Греческого языка он не знал. И потом, конечно, он покаялся уже дома. Ну, все. Вот. По преданию, когда папа Евгений услышал, что Марк Эфесский не подписал унию, то будто бы папа Евгений воскликнул: «Значит, ничего не достигнуто». И совершенно был прав. Таким образом, Ферраро-Флорентийский собор фактически завершился совершенным провалом, ну, с точки зрения унии, именно соединения, объединения, союза. С таким трудом давшееся соглашение было абсолютно пустым и ничего не решало. Оно было даже не компромиссом, а лишь уклончивым и двусмысленным определением, которое, в принципе, не способно было разрешить подлинные различия и разногласия между двумя сторонами. И вскоре все участники этих событий это поняли все. Единственным историческим достижением Флорентийского собора, как я уже говорил, стало поражение, которое он нанес западному движению соборному. И кошмар соборности, который так боялись папы, был окончательно похоронен для папизма. Позднее, 18 января 1460 года, будет опубликована булла папская, которая официально уже запрещала апелляцию пап Вселенскому собору, то есть папа выводится вообще из-под любого Вселенского собора. Но этот запрет был формальным, потому что соборное движение окончило свое существование именно в 1439 году, когда постановление Флорентийского собора превратило собор в Базеле в незаконное собрание. И после этого большинство правительств Европы также потянулись к папе, также перестали поддерживать Базель. Базельский собор окончился крахом, а без собора реформа католической церкви была нереальной. Поэтому Риму удалось подморозить, предотвратить реформу. Но, как уже отмечалось выше, в ответ он получил вскоре реформацию. Акт единения был торжественно прочитан в соборной церкви Флоренции на греческом и латинском языках. В знак единения греки и латиняне обнялись и поцеловались. Была совместно отслужена литургия. После этого папа нашел для греков корабли, и они наконец-то смогли отправиться домой. Исидор Киевский, который был из Москвы, и Васирион Никейский не спешили с отъездом, остались на какое-то время в Италии. Они потом получат звание кардиналов, не зря оставались. И папа обязался содержать в Константинополе. Теперь слушаем цену продажи православной веры. Сколько стоила продажа православной веры греками? Папа обязался содержать в Константинополе 300 воинов. Ну, сколько это? Даже меньше трех рот. 300 воинов. Две галеры. Mm-hmm. Вот. А в случае особой нужды послать императору 20 галер на полгода. Или 10 галер на год. Все. Кроме того, в случае чрезвычайной опасности он обязался поднять европейских государей на крестовый поход. Ну, это, что называется, бла-бла-бла. То есть, ну, обещать не значит жениться. Вот. И, наконец, для возрождения экономической жизни города папа обещал посылать всех паломников на восток через Константинополь. Там вовсю уже турки всех режут, там мало кто, никто не ходил уже. Вот такой оказалась цена унии, но, самое смешное, и этого папы не могли выполнить. Даже двух галер дать и 300 человек. Вот о чем речь. То есть никогда не нужно продавать Христа, никогда не нужно отказываться от своей веры, потому что дьявол может только продать, перепродать, кинуть, а лучше быть всегда со Христом. Вот. Потому что ни одно из обещаний сдержано не было. Если бы сразу же после унии и последовал бы настоящий успешный крестовый поход, может быть, у этой унии появились бы сторонники Византии. Но похода не было. Уния была немедленно и ненадушно отвергнута практически всем духовенством и народом. И поэтому возвращавшиеся из Флоренции епископы перебывались на ходу. Вот. Сходя на берег Константинополя, они сразу же отвергали унию, дезавуировали свои подписи, ссылались на имперское давление, из-за которого они поставили подписи под соборным определением. Но, конечно, это не лукавили. Император, видя сопротивление, не стал провозглашать унию Святой Софии. Находящимся в Италии Виссариону, его друзьям-гуманистам, делавшим все возможное, чтобы добиться помощи соотечественникам, царившие в Константинополе настроения казались дикими, неумными, варварскими. Они были убеждены, что союз с Западом сможет спасти Византию, что Византия сможет снова встать на ноги, но практика показала, что они глубоко заблуждались. Вот так закончился Ферраро-Флорентийский собор, так закончилась уния. К чему это привело, мы с вами поговорим в следующей передаче.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в беседах о Вечном принял участие отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. И речь шла о том, чем закончилась
Ферраро-Флорентийская уния.
Ферраро-Флорентийская уния. Спасибо большое, отец Дмитрий.
Вам спасибо большое.
До новых встреч.
Спасибо, Господи.
До свидания.